Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! С вами радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. Сегодня четверг, 3 ноября. На часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из сиднейской студии с нами сегодня работает Виктория Станкеева. Вот что ждет нас в этой программе. Стоимость домов в Австралии немного снизилась в последнее время. Об этом свидетельствуют данные последнего отчета. Узнаем подробности у новостной службы SBS. «Я теперь официально лицо без гражданства», написал у себя в Фейсбуке экоактивист Аршак Макичан, которого лишили гражданства России. Послушаем интервью с экологом и общественным активистом Евгением Симоновым о давлении на экоактивистов со стороны государства в Российской Федерации.
Деятельность стала гораздо сложнее, потому что на митинг уже фактически выйти нельзя. Пикет устроить можно, фактически с риском для свободы. Фабрикации разнообразных обвинений гораздо больше.
Новый выпуск подкаста «Арти» об искусстве и войне, трофейных картинах, собрании Гитлера, шедеврах в запасниках советских музеев и разрушенном музее Марины Примаченко в Украине.
И как мы знаем о том, где были эти объекты, да, куда они пошли, в какие соляные шахты их прятали, там работала куратор-волонтер Роуз Валан, которая как раз втихую создавала описи.
А также расскажу вам, как вчера в Новом Южном Уэльсе из своего вольера в зоопарке сбежали 5 львов. И о других новостях. С главными новостями к этому часу нас познакомит Виктория Станкеева. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я благодарю всех, кто слушает нас по радио, в интернете и послушает нас позже в подкастах, куда обязательно заходите. И напоминаю, что в подкастах у нас каждый день, кроме воскресенья, выходит выпуск новостей Австралии и мира на русском языке. Последний обзор цен на недвижимость показывает, что стоимость домов немного снизилась по всей стране. В то же время последние данные будут малоутешительными для тех, кто снимает жилье, или бездомных людей. Подробности у Светланы Принцевой.
Онлайн-портал по недвижимости Domain опубликовал свой последний отчет о ценах на жилье в Австралии. Из него следует, что стоимость домов упала на 4,9% в последнем квартале, что составляет около 53 тысяч долларов. Но руководитель отдела исследований экономики в компании Domain, доктор Никола Пауэлл, говорит, что цены все еще значительно выше, чем они были до COVID-19, а средняя цена дома по-прежнему составляет около 1 200 000 долларов. Несмотря на то, что цены падают, а они быстро падали в течение сентябрьского квартала, они все равно остаются значительно выше, чем были до недавнего бума на рынке недвижимости, вызванного пандемией. Они, конечно, различаются в зависимости от города, но цены во всех столичных городах региона все еще выше, чем они были до пандемии, где-то на от 17 до 47%. Доктор Пауэлл говорит, что большинство домовладельцев купили недвижимость до COVID-19, но также добавляет, что не все купившие жилье оказались в выгодной позиции.
Я думаю, что сегмент домовладельцев, который более уязвим, это те, кто купил на пике, или те, кто переоценил свои силы и поставил себя в финансово уязвимую ситуацию. Те домовладельцы, которые хотят продать сейчас, попадают в эту категорию риска, потому что теперь они могут оказаться в минусе.
В то время как доктор Пауэлл говорит, что это не обязательно плохие новости для продавцов, которым не нужно столько денег, чтобы купить что-то еще, отчет мало утешает тех, кто арендует жилье. Директор по экономическим исследованиям PropTrack Кэмерон Кушар говорит, что хотя цены на жилье падают,
арендная плата не снижается. По его мнению, это происходит потому, что на рынке стало меньше инвесторов. И все больше арендодателей обращаются к краткосрочной аренде, такой как Airbnb. Количество объектов недвижимости, сдаваемых в аренду на realestate.com.au, сократилось на 35,5%. Таким образом, мы наблюдаем значительное сокращение предложения, и в то же время у нас больше людей, арендующих жилье, потому что было меньше покупок с целью инвестиций. Но также мы наблюдали большое падение за последние полтора года в кредитовании покупателей первого дома. С практической точки зрения это означает, что все больше людей оказываются в сложном положении. Либо они платят больше, чем могут себе позволить платить комфортно, либо вообще не имеют жилья. Правозащитники говорят, что женщины, спасающиеся от домашнего насилия, относятся к одной из самых уязвимых категорий. Тресси рассказывает, что убежала от жестокого партнера 5 лет назад и целый год спала в машине со своими детьми, прежде чем они нашли пристанище. Я работала, но не могла позволить себе арендовать жилье. Я работала, но не полный рабочий день. Мне нужно было растить 5 детей. Новый бюджет федерального правительства включает планирование 30 тысяч новых социальных и доступных помещений в рамках фонда будущего жилищного строительства Австралии стоимостью в 10 миллиардов долларов. В Австралийском альянсе по искоренению бездомности заявляют, что с нетерпением ждут начала работы над этим планом. Генеральный директор альянса Дэвид Пирсон говорит, что целью должно быть полное устранение бездомности. Потому что если вы берете на себя обязательства, вы должны думать о том, что для этого необходимо. Мы должны подумать, что означает покончить с бездомностью для тех, кто хронически сталкивается с этой проблемой. Подумайте о том, что это значит для аборигенных народов, которые непропорционально представлены в этой незащищенной группе. Это должно быть стандартом Австралии. Вы получаете доступ к жилью. А ситуация, когда у вас нет крыши над головой, это редкое, кратковременное и неповторяющееся явление. Информация подготовлена по материалам Деборы Крок из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо большое, Светлана. А мы переходим к другим темам. Немножко расскажу вам о ситуации с коронавирусом в Австралии. Давненько не было у меня для вас апдейтов, но вот на этот раз, видимо, нужно его сделать, потому что начались разговоры о новой волне коронавируса. Большинство австралийских штатов и территорий сообщили о росте числа новых случаев заболевания COVID-19 на прошлой неделе. Тасмания сообщила о самом высоком увеличении на 30%. За ней следует австралийская столичная территория 26,25%, Виктория 24,5%, Западная Австралия 18%, Новый Южный Уэльс 13% и Южная Австралия 10%. Главный санитарный врач Виктории Брэд Саттон сказал, что варианты XBB и BQ1 составляют около 10% от общего числа случаев в штате и могут обогнать доминирующий подвариант омикрона BA5. Это новые подварианты, которые недавно появились. По его словам, эти подварианты стали причиной всплеска случаев заражения и госпитализации за границей из-за их способности избегать иммунитета от перенесенной инфекции, включая подвариант BA5, и ослабления иммунитета от прошлой вакцинации. New South Wales Health заявила, что также внимательно следит за появлением XBB и BQ1 и другими международными и местными данными, чтобы оценить потенциал роста новых вариантов. Ну и что касается тяжести заболевания, говорят, что протекают они не тяжелее, чем другие подварианты омикрона, но проблема заключается в том, что они достаточно сильно отличаются от других подвариантов, чтобы продемонстрировать некоторые свойства ускользания от иммунитета. И это означает, что недавно перенесенный другой вариант омикрона может не обеспечить такой же уровень защиты от повторного заражения. И к другим новостям. Для тех из вас, кто пропустил, расскажу о буквально дикой новости вчерашнего дня, когда 5 львов сбежали из своего вольера в зоопарке Тааронга в Сиднее, что вынудило персонал скрываться в убежищах, а на территории зоопарка объявили режим локдауна. Еще одно слово, которое давненько мы не слышали. Администрация зоопарка выступила с заявлением, подтверждающим инцидент рано утром в среду, заявив, что все львы были возвращены в свои вольеры. Чрезвычайная ситуация произошла сегодня утром в зоопарке Тааронга в Сиднее, где 5 львов были обнаружены за пределами их вольера, говорится в сообщении. На кадрах, снятых с воздуха, видно, как во время чрезвычайной ситуации смотрители патрулировали территорию. В зоопарке действуют строгие правила безопасности на случай подобных инцидентов, рассказали в официальном заявлении. Все люди, находившиеся на объекте, были перемещены в безопасные зоны. Пострадавших среди гостей и персонала не было. Все животные находятся в своем вольере под пристальным наблюдением. Вот такая интересная новость. Хорошо, что львы вернулись обратно, туда, где им самое место. Ну, а у нас сейчас короткая пауза. После нее вернемся. Вы слушаете радио СБС на русском языке, мы в прямом эфире. Я теперь официально лицо без гражданства. Так написал 1 ноября у себя на странице в Фейсбуке Аршак Макичан, экоактивист, участник и организатор акции Fridays for Future в России. На данный момент Аршак находится вне Российской Федерации. О намерениях российских властей лишить его гражданства Аршак рассказал в июне 2022 года. В интервью SBS Russian он объяснил, что его семья уехала из Армении в 90-е годы из-за войны, и он жил в России всю жизнь и не является гражданином никакой другой страны. Давайте послушаем.
Возможно, если это одно из первых дел из многих других, это коснется не только меня, но и миллионов других россиян, потому что Россия — это многонациональная страна, а только армян в России проживает более миллиона человек. И мне кажется, они просто хотят их запугать, чтобы они не высказывались против войны. И поэтому это дело, конечно же, оно ужасно. Про это сейчас очень важно говорить. И я надеюсь, что будет поддержка в России, и что мы добьемся того, чтобы меня не лишили гражданства, потому что люди не должны бояться, и особенно люди не русского происхождения, потому что многие из нас всегда себя чувствовали чужими в этой стране, несмотря на то, что мы точно такие же граждане, и боялись участвовать в общественной жизни. И если мы хотим изменений, то нам нужно, конечно же, участие каждого человека, потому что именно то, что люди боятся участвовать в общественной жизни, власти используют для того, чтобы манипулировать общественным мнением, говорить, что большинство нас поддерживает, вот. А это молчаливое согласие, оно происходит из-за того, что у людей нет какой-то солидарности, люди не поддерживают друг друга и считают, что это не наши проблемы.
Аршака, а также двух его братьев и отца в итоге все-таки лишили российского гражданства по решению суда. Гражданства другой страны ни у кого из них нет. Мы обсудили эту новость с другим известным российским экологом и общественным активистом Евгением Симоновым. Сам Евгений признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и с конца 2021 года проживает в Австралии. В нашей серии разговоров мы обсуждаем с Евгением последствия войны в Украине для окружающей среды. Сегодня мы продолжаем наш разговор и говорим о том, как война влияет на гражданское общество и на действия экоактивистов по защите окружающей среды. Подробности у Леры Швец.
Достаточно большое давление идет на экоактивистов со стороны государства. И с началом войны оно вроде как сначала затихло, но вот я буквально сегодня в новостях прочитала, что известный экоактивист, его лишили гражданства сегодня. Вот молодой парень, у которого все пытались решить.
Ему это обещали с самого начала. Вы же понимаете, он мигрант, наиболее уязвимый в условиях России человек, еще и принадлежащий, так сказать, к нетитульному меньшинству. У России раньше практиковалось, когда человек чем-то не нравится или возникает необходимость отжать имущество или еще что-нибудь, поставить под сомнение правильность процедуры получения им когда-то российского гражданства. Никакой проблемы изобразить, что он получил его незаконно, нет. Ну вот и все. А дальше он активист, так сказать, он активно с первого дня высказывается против войны. Он, так сказать, пошел на второй день войны, насколько я понимаю, пошел в ЗАГС с любимой женщиной в тельняшке «Fuck the war». Государству захотелось как-то его ущемить. Так он за рубежом, то единственный такой эффективный способ его ущемить – это лишить его гражданства. Будет теперь с нансеновским паспортом.
У нас, кстати, с ним было интервью, вот как раз незадолго после его свадьбы в той самой тельняшке. Хорошо, но вот вообще давление на экоактивистов, оно же будет в итоге сказываться на окружающую среду, потому что некому будет высказываться за ее права.
Тут важно не только давление, но и разобщение. Важно не только давление на активистов, но и прекращение разных связывавших их международных процессов. Важно также и прекращение финансирования их деятельности или усложнение финансирования их деятельности с одной и с другой стороны. То есть это очень для гражданского общества, которое занимается охраной природы или экологическими правами граждан, это очень серьезный вызов. Потому что если говорить о антивоенной составляющей давления, то номинально она, мы считали тут недавно, всего 25%. То есть на 100 активистов, которых преследуют за их позицию, только 25%. Процентов экологических активистов преследуют, собственно, за антивоенные протесты. Всех остальных преследуют, собственно, за их основную деятельность. Вопрос в том, что деятельность стала гораздо сложнее, потому что на митинг уже фактически выйти нельзя. Пикет устроить можно, ну, фактически с риском для свободы, то есть суток на 15 залетишь. Фабрикации разнообразных обвинений гораздо больше. Называть войну войной нельзя. Независимые свидетельства международные органы теперь все подают сугубо анонимно. Ну, например, в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, основной сбор информации которого идет из гражданского общества, потому что правительство нагло врут, что они никогда ничего не нарушали, у них все там замечательно на каждом. Причем любые правительства, австралийское правительство в этом смысле, ну, на малую йоту отличается от правительства российского. Вся основная информация о том, что реально происходит на местах, идет от whistleblowers, от гражданского общества. Ну, сложно поддерживать связи в условиях такой турбулентности. Несколько волн активистов вынуждены были выехать из страны и занимаются выживанием в разных других местах. И это довольно сложно, потому что люди-то, прям скажем, не богатые и очень часто не имеющие какой-то одномоментно востребованной IT-профессии. Большинство же остается внутри и начинает терять связь с информацией от снаружи, просто потому что информационные каналы задавлены, ну, все еще пользуются какими-нибудь там VPN-ами, еще чем-нибудь, но информация доходит хуже. Мы по рассылкам слышим, так сказать, мы иногда обнаруживаем, что очевидные вещи до российских коллег просто ни по каким каналам не доходят. То есть приходится, так сказать, проводить политинформации. Кроме этого, крайне подавляет сама обстановка, потому что обстановка постоянной угрозы за любое независимое действие, на что бы оно ни было направлено. Ну и если говорить о более долгосрочной перспективе, для тех, кто остался в стране, очень туманные перспективы финансирования собственной деятельности. Потому что государство, очевидно, чтобы быть независимым организацией, ничего давать не будет. Оно теперь будет давать деньги только на то, чтобы маршировать в указанном направлении. Зарубежные деньги получать нельзя, потому что, во-первых, это легко карается самим государством, если ты, получая зарубежные деньги, говоришь что-нибудь критическое, а уж тем более делаешь. Во-вторых, эти деньги просто элементарно нельзя перевести теперь из-за разобщения банковских систем. А в-третьих, большинство зарубежных фондов теперь не финансируют деятельности в Российской Федерации. В результате сколько-нибудь долгосрочное существование деятельности по охране природы со стороны гражданского общества зависит от возможности адаптироваться к этим новым и все время меняющимся условиям. Потому что, ну, еще все время превалирует настроение, что вот-вот-вот это чем-то кончится, а оно совершенно не хочет ничем кончаться, оно вот, так сказать, продолжает затягивать всех в свою воронку. Хуже только белорусам, где просто эти репрессии носят тотальный характер, где в пересчете на поголовье активистов, так сказать, репрессии примерно в 5 раз более интенсивны. Но Российская Федерация двигается примерно туда же, то есть ее затягивает туда же, просто Беларусь начала это движение чуть раньше и интенсивно.
Расскажите, пожалуйста, пару слов про то, когда и почему вас объявило Министерство юстиции иноагентом в Российской Федерации, иноагентом СМИ.
СМИ, исполняющим функции иностранного агента, с вашего позволения. Когда, ну, дело было в день присуждения Нобелевской премии «Новой газете» внештатным корреспондентом, которой я являлся в течение 15 лет. Мне позвонили и стали поздравлять. Я был в Израиле в этот момент. И я только на 5-м звонке понял, что меня поздравляют не с Нобелевской премией. В результате вся наша когорта, нас там 11, по-моему, человек в этот день стало такими иностранными агентами, называется «Нобелевский призыв». Понятно, что признали меня за предохранную деятельность и сотрудничество с международными организациями. За что конкретно меня признали, мне, естественно, не сообщают. В доступных мне документах фигурирует все, что угодно. От деятельности по охране Байкала и взаимодействия, предположим, с Центром всемирного наследия до публикации на сайте «Радио Свобода». Почему именно я, никому не известно. Я явно не самый радикальный экологический активист и, в общем, никогда специально нарываться не пытался. Я уже с 2004 года живу вне пределов Российской Федерации. То есть я, конечно, работаю в Российской Федерации, но я уехал в Китай в 2004 году, и с тех пор, в общем, в Россию, насколько у меня долгий срок, возвращался только пересидеть коронавирус. Поэтому никакой логики, почему вот именно и за что именно меня, нет. Но нужно было кого-то прищучить, чтобы все остальные боялись, значит, почему-то решили прищучить меня. Так я вне страны и, в общем, более или менее стабильно устроен и могу продолжать свою деятельность, гордо неся полученное клеймо, то это, в общем, довольно гуманное решение, потому что могли бы припечататься кого-нибудь, у кого ситуация гораздо хуже. Тем более, что после объявления иноагентом ты становишься как бы такой живой мишенью для любых других репрессий, так сказать, и за тебя дают больше очков тем, кто ловит человека. Вот.
Ну вот мы сейчас с вами разговариваем, очень такое интересное время, возобновилась опять волна протестов с киданием пюре в Мане. Как вам кажется, война вот может заставить людей задуматься, наконец, про окружающую среду или нет?
Война категорически отвлекает и людей, и правительство от решения ключевых проблем. Война позволяет отложить трудные решения. Война позволяет, это мы сейчас будем видеть и на примере того, что сейчас будет происходить на 27-й встрече сторон по климатическому соглашению, по Парижскому соглашению. Это мы видим и по арктическим соглашениям, которые фактически развалились просто потому, что никто не хочет иметь дело с Россией. Это мы видим по конвенции о доступе к экологической информации, Орхусской конвенции, откуда просто вышла Беларусь. Она просто сказала, что «Ах, вы говорите, что мы не соблюдаем конвенцию, так мы из нее выйдем». И это позволяет, война позволяет делать совершенно безответственные вещи в области долговременно важных проблем. И в этом, собственно, и весь ужас существующей ситуации, потому что это огромное возмущение, которое фактически расшатывает всю систему международного сотрудничества и систему ориентиров как государств, так и людей лично. Ни у кого из участников не увеличился приоритет, несмотря на очень серьезные экологические последствия в самой Украине и вокруг. Реально приоритет экологических проблем и экологических прав существенно снизился.
Ваша рабочая группа, она как раз представляет собой объединение ученых, экоактивистов из Украины, Белоруссии и России.
Америки, Израиля, Германии, Литвы. Вы же понимаете, каждый из нас сидит не у себя дома, а в изгнании. Ну, кроме украинцев, вот, которые частично сидят в эмиграции, а частично дома. Вот. Поэтому у каждого из нас в этом смысле очень много разных географических привязок. Нас там 7 человек из 15 стран. Ну, это нормально в нашем глобализованном мире, особенно в этих турбулентных условиях. Тем не менее, понимаете, это как бы скорее от отчаяния. От того, что реально не нашлось организаций, которые за это взялись бы с первых дней войны, и надо организовывать какую-то такую самодеятельность. Кроме того, у нас, по большому счету, нету первоочередной миссии кого-то объединить. У нас есть миссия делать дело. То есть мы занимаемся анализом и обнародованием ключевых, с нашей точки зрения, экологических последствий войны. И уж из каких стран мы при этом происходим, это второй вопрос, и в основном вопрос удобства сбора информации. Ну, просто потому что разнонаправленные последствия происходят в разных странах.
Я напомню, что это было интервью Леры Швец с Евгением Симоновым, общественным активистом и экологом, известным в России и за рубежами. А я вот, честно говоря, сижу и переживаю здесь, слушая это интервью, что прямо перед интервью с экологом я так некрасиво сказала про этих несчастных сбежавших львов, что их вернули туда, где им самое место. Конечно же, самое место им было бы в дикой природе, а не в зоопарке. Я надеюсь, что если эти львы слышали меня сейчас, то они меня простят. Вернемся после короткой паузы. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 3 ноября. На часах у меня в студии 12:42. И сейчас будем говорить об искусстве и войне в новом выпуске подкаста об искусстве «Артем». Искусствовед из Сиднея Ксения Радченко рассказала об искусстве и войне, трофейном искусстве, гитлеровской коллекции арийского искусства, уничтожении так называемого дегенеративного искусства во время Второй мировой войны, а также о том, как искусство оседало в подвалах советских музеев и как в начале войны в Украине был уничтожен музей Марины Примаченко, посмертно объявленный национальной легендой Украины. Это не полный выпуск подкаста «Арте», полный длится слишком долго, мы его послушать, к сожалению, не успеем, поэтому сейчас будет фрагмент. Ксения, давай, наверное, начнем с того, как к этому явлению трофейного искусства, вот этого разграбления искусства относятся в искусствоведческой среде сейчас, и есть ли какие-то правила, гласные или негласные, которые эту область регулируют?
Да, конечно же, трофейные кражи являются одним из подвидов преступлений в сфере искусства. Согласно Гаагской конвенции 1907 года, в оккупированных территориях, да, во время военных конфликтов запрещено воровство или разрушение культурной собственности, исторически важных монументов, памятников или зданий и предметов искусства, даже если они принадлежат государству, против которого, да, то или иное государство воюет. Но что вот интересно относительно Второй мировой войны, например, или когда мы говорим уже о трофейном искусстве со стороны Советского Союза после окончания Второй мировой войны, каждое из этих государств принимало свой определенный закон, который позволял разграблять фактически государства, с которыми то или иное, да, Германия, например, или Советский Союз воевали, в законодательном, да, формате. То есть, например, вот эти вот разграбления Европы, о которых ты сказала, которые начались во времена нацистской Германии, когда власти пришли национал-социалисты в лице Гитлера в 1933 году. Первое, что было принято, был принят декрет об отъеме предметов искусства у врагов народа и государства в июле 1933 года. И именно этот декрет позволил как бы легально отнимать предметы искусства у арт-дилеров, коллекционеров еврейского происхождения, да, у Ротшильдов, Розенбергов, Шлоссов, то есть такие большие имена в истории искусства, и большие коллекционеры. У них, конечно же, была огромная коллекция. И импрессионистов и огромная коллекция искусства 20 века, Пикассо, Ренуар. Большие имена. И, конечно же, как мы знаем, Адольф Гитлер и его приспешник Герман Геринг, они были большими любителями искусства. Искусство более классического, особенно если мы говорим о Гитлере, он был таким довольно традиционным любителем искусства. И, конечно же, они все любили Ренессанс. И, конечно же, помимо их личной такой страсти к искусству, им не давали покоя разграбления, которые были произведены наполеоновской армией еще в 1800-х годах. Например, в 1807 году наполеоновская армия только из немецкого города Касселя вывезла 299 живописных работ, среди которых было 6 Рембрандтов, 4 Рубенса, 1 Тициан, кусочки Генского алтаря были вывезены наполеоновской армией. Конечно же, весь этот опыт не давал покоя ни Гитлеру, ни Герингу. И что интересно, самые первые образцы работ, которые были захвачены национал-социалистами, изъяты у еврейских коллекционеров, они, конечно же, очутились в личных коллекциях фюрера и Геринга, что, в общем-то, и неудивительно. Уже гораздо позже, в 43-м году, он планировал создать фюрер-музей, фюрер-музеем в Линце, и практически это должен был стать город-музей такой, классического традиционного немецкого искусства, которое Гитлер планировал создать. Как мы знаем, он сам был даже художник. Не очень удачный, но все-таки вот эти вот какие-то моменты из детства не давали ему покоя. И интересная, еще очень важная такая тема, которая встает в связи с вот этим мародерством во время нацистской Германии, это тема дегенеративного искусства. Как мы понимаем, если Гитлер и Геринг были любители классического искусства, такого арийского, с правильными принципами, какими-то идеями античной гармонии, они были большие противники всего современного. То есть вот это вот искусство авангарда, которое мы так любим, они как раз считали его представителями упадка, художников считали представителями упадочного искусства, поскольку на них изображалось очень часто какое-то расползение, разложение, какие-то низкие социальные слои, разложение пространства, вот эти вот кубические какие-то изменения пространства, это все им не нравилось. И они объявили это все дегенеративным искусством. И в Мюнхене в 1937 году, в декабре, с ноября по декабрь, была открыта выставка, которая так и называлась «Дегенеративное искусство», на которой было представлено около 740 работ вот этих вот представителей немецкого экспрессионизма, футуризма, куба-футуризма, кубизма, такие как Эрнст Кирхнер, и другие представители немецкого экспрессионизма. И на нее пришло около 2 миллионов человек за все время открытия этой выставки. То есть приходило около 20 тысяч человек в день смотреть эти работы. То есть получилось совершенно наоборот, несмотря на то, что они хотели представить это как какая-то лицемерная насмешка над этим упадочным искусством, получилось, что это был последний вдох настоящего искусства для жителей Германии. Параллельно была открыта выставка немецкого искусства, такого, как Гитлер любил, и там было совершенно пусто. Никто туда не приходил. Это, конечно же, показательно.
Разозлило, наверное, тоже его сильно.
Да. И, к сожалению, помимо того, что Геринг и Гитлер забирали в свои коллекции работы классические, 27 июля 1942 года было такое публичное сожжение многих работ дегенеративного так называемого искусства, и мы, конечно же, потеряли очень много объектов искусства авангарда.
Получается, что сначала, произдения искусства были отняты у еврейских коллекционеров, попали в коллекции Гитлера и его соратников, а потом пошла следующая жизнь, да?
Да, пошла следующая волна. Часть этих предметов искусства, которые не соответствовали, не были достойны уровня немецкого искусства, они были либо проданы с аукционов довольно дешево, либо сожжены.
Но вот вслед за этими событиями пришли освободители и тоже забрали произведения искусства. В частности, в советских музеях оказалось много образцов.
Да. Да, действительно. К когда мы говорим о том, что они изымали предметы искусства еще из европейских музеев, Польши, Латвии, Франции. Во Франции есть такой музей, Национальная галерея Жо-де-Пом. Вот она была как раз таким центром, куда складировали изъятые работы, да, из различных музеев, из частных коллекций. Через нее прошли около 22 тысяч объектов. И как мы знаем о том, где были эти объекты, да, куда они пошли, в какие соляные шахты их прятали, там работала куратор-волонтер Роуз Валан, которая как раз втихую создавала описи, какие работы проходили через ее руки и куда их отправляли, в какие шахты их прятали. Она создала список из 20 тысяч объектов. Удивительно, что советские войска знали расположение этих шахт, где было спрятано изъятое искусство, и сознательно искали. Что они взяли? Они взяли шлиманские сокровища, золото Шлимана, пергамский алтарь совершенно феноменальных размеров, как практически храм такой греческий. В итоге этих рейдов в 1944 году в Советский Союз прибыло 7 огромных таких контейнеров, в которых были и Веласкес, и Мане, и Ренуар, и Эль Греко, из музеев Дрездена, Бремена, Мюнхена, плюс около 10 миллионов книг и очень важные архивы для немецкого государства. Все это перекочевало в подвалы музеев московских и Эрмитажа. Долгие годы не знали искусствоведы, что находится в подвалах советских музеев.
То есть это не выставлялось все?
Да, это все не обсуждалось. А в 1955 году часть вот этого всего награбленного была отдана как жест доброй воли в Восточную Германию.
А в современных коллекциях, вот Эрмитажа, Пушкинского музея, что-то осталось из тех...
Да, очень интересный закон очередной был принят в 98 году. Федеральный закон о культурных ценностях, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны, который как раз легитимизировал все работы, которые были захвачены советскими войсками из каких-либо австрийских или немецких музеев. Переофициально, да, по закону Россия не может обсуждать, да, если только не какие-то особенные условия, передачу этих памятников обратно в Германию. То есть вот этот вот закон о реституции, который сейчас во всех музеях действует, да, очень много возвращается всего, как мы знаем, бенинская бронза, да, возвращается обратно в Африку из немецких музеев. Это теперь как бы Россия не поддерживает. Тем не менее, есть взаимодействие между российскими музеями и немецкими музеями, в результате которых были оцифрованы какие-то архивы, и русские музеи делятся с немецкими музеями, да, тем, что хранится у них. Значит, одни из немецких работ, которые остались у нас, они уже перекочевали, конечно же, в коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея. В частности, это вот золото Шлимана, да, которое теперь после некоторых выставок, которые как раз были таким способом легитимизации коллекции, они теперь находятся в описях легально в музеях России. «Карнавал Гуи» — такое очень важное произведение, портрет Лолы Хименес, некоторые работы Ренуара, такие как «Хризантемы», очень важные. Еще такая интересная история связана с работы Рубенса, Тарквин и Лукреция. Это огромная такая работа, которая изображает персонажей греческой мифологии, написанная в 1609 году. Считали довольно долго, что она потеряна. Но в 2003 году эта работа всплыла. Русский олигарх Логвиненко обратился к Германии с предложением обменять эту работу Рубенса на политический иммунитет. Этого не случилось, но зато мировое сообщество культурное узнало, что Рубенс уцелел. Как говорит Логвиненко, да, советский солдат Борис Дорофеев изъял это произведение откуда-то непонятно, вернул его в такую вот стопочку. Если мы посмотрим, да, на фотографии этой работы до реставрации, она совершенно вот была сложена в 8 частей. Грубые очень складки, и более 80% красочного слоя в результате такого хранения было потеряно. Эту работу восстановили. Насколько я понимаю, Логвиненко был арестован в какой-то момент, и картина перешла в собственность Эрмитажа, точнее, она выставлена там, с пометкой, что она находится в частной коллекции.
Ксения, спасибо огромное за такой подробный рассказ. К теме Украины еще предлагаю коротко перейти. Что известно о произведениях искусства и о том, как военные действия повлияли на коллекции в Украине?
Сейчас, конечно же, для историков искусства еще довольно рано, да, считать потери. Из известного в городе Иванкове Киевской области находился музей Марии Примаченко. Это художница, которая занималась таким примитивным искусством. Она всю жизнь жила в этом маленьком городке, и ее работы наполнены таким первозданным ощущением вот этого мира, до цивилизации. В 50-х годах она выставлялась в Европе, и ее работами восхищались и Дали, и Шагал, и Пикассо. Это те художники, которые хотели как раз передать в своих работах такой наивный взгляд на мир. И если мы посмотрим на ее работы, то действительно вот это вот некое средневековое изображение животных, которых она никогда не видела, да, так как она никогда не была в зоопарках, они очень напоминают вот изображение животных на каких-то средневековых фресках или средневековых книгах. И, к сожалению, ее дом-музей был разрушен в результате военных действий. И, помнишь, мы говорили с тобой, что есть такая база данных потерянного искусства. Вот как раз многие ее работы уже числятся в этой базе данных. Из позитивного в Латвии в июне этого года стартовал такой марафон в память Марии Примаченко. Многие художники и просто люди, которые неравнодушны к ее искусству, собираются там, чтобы сделать мозаики, мозаичные копии ее работ. Да, будет около 25 маленьких работ и одна огромная мозаика, которая называется «Медведица с медвежонком». Такая тоже очень наивная, солнечная работа, которую художники сделают вместе. И это такой большой вариант.
Красивая акция. Угу. Хорошо, Ксения, спасибо тебе огромное. Очень интересно, как всегда. Это была Ксения Радченко, искусствовед из Сиднея. Спасибо большое.
Спасибо, Ирина.
Я напомню, что это была частичная серия выпуска подкаста «Арти» об искусстве на SBS Russian. Заходите на наш сайт или в приложение SBS Radio App или в любом другом приложении для подкастов, вы можете найти подкаст «Арти» и послушать другие материалы из него. И вообще заходите на наш сайт и слушайте наши подкасты. В разделе «Слушать» как раз собрано много всего, и если, например, вы с нами недавно, то вы, наверное, и, может быть, и не слышали какие-то из наших старых подкастов, которые там есть, например, «Расскажи мне про Австралию», где собрано много всякой интересной информации про эту страну. Или, например, подкаст «Этимология», в котором рассказывается об истории слов русского языка. В общем, я вас призываю заходить, знакомиться с какими-то материалами, которые выходили у нас раньше. Нам это будет приятно. И, конечно, напоминаю, что каждую среду у нас выходит детский подкаст, который называется «Ку-ку Кукабара». А каждую вторую среду мы рассказываем вам о выражениях английского языка в подкасте «Learn English». Тоже очень и очень полезное дело. Ну что, времени у нас остается совсем немного. Я попрошу Викторию Станкееву напомнить нам главные новости к этому часу.
Главные новости SBS к этому часу. Продолжается эвакуация людей в центрально-западной части Нового Южного Уэльса. Более 100 мобилизованных в Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат. И австралиец Алекс де Минор обыграл россиянина Даниила Медведева в тяжелом матче на Paris Masters. Это были все главные новости SBS к этому часу.
Спасибо большое, Виктория. Ну и я вот вижу, сейчас еще срочная новость пришла о том, что в Виктории сейчас действует, в штате Виктория сейчас действует 70 предупреждений о наводнениях, и более 400 дорог находится сейчас в закрытом состоянии. Пожалуйста, следите за обновлениями экстренных служб в вашем регионе, особенно если вы живете где-то рядом с реками, затронутыми этими паводковыми водами. Ну что ж, у меня на этом все. С вами сегодня из студии в Мельбурне была Ирина Бурмистрова, из студии в Сиднее Виктория Станкеева. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Не забывайте подключаться к нашим прямым эфирам в понедельник, четверг и субботу в 12 часов дня. А если вдруг вы пропускаете, то всегда можно послушать в подкастах. Всего вам доброго!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.